Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 21, по стих 4, главы 2. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. И так я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Иоанн Златоустый. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, и запечатлевший и давший залог Духа в сердца наши. Стихи 21 и 22. Опять из бывшего утверждает истину будущего. Если, говорит, сам Бог утверждает нас во Христе, то есть не допускает нам колебаться в вере во Христа, и сам помазал нас и даровал Духа в сердца наши, то как не дарует нам благ, обетованных в будущей жизни? Если Он даровал уже начало и основание, корень и источник благ, то есть истинное познание о Нем и причастие Святого Духа, то как же Он не даст тех благ, которые проистекают отсюда? Подлинно, если и настоящие блага, которыми пользуемся, даны ради тех, которых ожидаем еще, то тем более даровавший эти блага дарует и ожидаемые. И если первые блага Он даровал нам тогда, когда мы были еще врагами Его, то тем более дарует нам вторые, когда мы сделались уже любезными Ему. Потому-то апостол и не сказал просто «духа», но прибавил залог обручения, чтобы этим уверить нас в получении всего, обещанного Богом. Действительно, если бы Бог не хотел даровать нам всего, что обещал, то не благоволил бы дать и залога, чтобы не потерять его попусту и напрасно. И смотри, какое благомыслие у Павла. Что еще, говорит он, должно сказать в подтверждении того, что истина обетований зависит не от нас, когда и то самое, что вы твердо и непоколебимо стоите в вере, зависит не от нас, но от Бога. Утверждающий вас, говорит Бог, то есть не мы утверждаем вас, потому что и мы сами имеем нужду в утверждающем. Итак, никто не должен думать, что истина проповеди через нас подвергается опасности. Сам утверждающий нас в вере все принял на себя, сам обо всем печется. Что же значит «помазавший» и «запечатлевший»? Значит, даровавший Духа, через которого совершил и то, и другое, помазание и запечатление, соделав нас вместе и пророками, и священниками, и царями. Потому что в древности были помазываемы получавшие эти достоинства. Но мы ныне имеем не одно какое-нибудь из этих достоинств, но все три, и притом в высшей мере, так как мы и царство надеемся получить, и соделываемся священниками, когда приносим тела наши в жертву Богу, по наставлению апостола, который говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Послание к Римлянам, глава 12, стих 1. Наконец, мы делаемся и пророками, потому что чего не видел глаз, не слышало ухо, то открыто нам. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но царями мы можем быть еще и иначе. Именно, если будем обуздывать неуместные помыслы. Что такой, обуздывающий свои помыслы, действительно есть царь, и даже более, чем облеченный только в диадему, это я теперь же покажу вам. Царь имеет много войска, а мы, и более того, имеем помыслов. В самом деле невозможно исчислить необъятного множества помыслов наших. Впрочем, можно видеть не только многочисленность наших помыслов, но и то, что в этом множестве их есть и полководцы, и тысячники, и сотники, и стрелки, и пращники. Что еще отличает царя? Одежды. Но и он, обуздывающий свои помыслы, облекается еще в лучшую и драгоценнейшую одежду, которой ни моль не съедает, ни время не истребляет. Он имеет и многовидный славный венец, венец милосердия Божия, как сказано: «Благослови, душе моя, Господа, венчающего тебя милостью и щедротами». Псалом 102, стихи 1 и 4. Венец славы, славою и честью увенчал его. Псалом 8, стих 6. Венец благоволения Божия. Благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом 5, стих 13. Венец благодати. Прекрасный венок для головы твоей. Книга притчи Соломоновых, глава 1, стих 9. Видишь ли, как разнообразно украшена эта диадема, и насколько она великолепнее обыкновенной. Но исследуем тщательнее и глубже принадлежности этих царей. Обыкновенный царь, имея во власти свои копьеносцев, всем им дает повеление, и все они повинуются и служат ему. Но я покажу тебе, что другой царь имеет большую власть. Что касается числа подвластных, то оно у обоих равное, или даже у последнего и больше. Остается только рассмотреть покорность тому и другому оказываемую. Не представляй мне здесь в пример царей, лишившихся царства или умерщвленных собственными их телохранителями. Нет, не таких царей выведем на сцену. Но с той и другой стороны поищем таких, которые благополучно управляли своими царствами. Итак, представь со своей стороны кого угодно, а я всякому, кого ты представишь, противопоставлю одного патриарха — Авраама. Подумай. Какое множество помыслов должно было восстать в душе его, когда ему повелено было принести в жертву сына. Однако все эти помыслы он покорил, и все они повиновались ему с большим страхом, чем какому-нибудь царю и его телохранители. Одним взором он укротил все помыслы, так что ни один из них не осмелился показать ни малейшего знака противоречия. Но все преклонились пред ним и покорились ему как царю, хотя по природе они весьма непокорны и даже неукротимы. Не так страшны острия копий, прямо устремленных многочисленными воинами, как страшны были тогда эти помыслы. естественная любовь отца к сыну не острее ли самых копий? Потому она могла и уязвлять душу отца гораздо глубже, чем самое изощренное острие копья. Не бывало столь острого копья, как остры были стрелы помыслов, изощряемые в глубине души родительской любовью к сыну и пронзавшие сердце праведника. Там потребны и время, и намерение, и удар, и чувство мучительной боли, а затем уже следует смерть. Здесь же ничего подобного не требовалось. Следовательно, и раны наносимы были несравненно скорее и глубже. Но несмотря на то, что против него ополчилось тогда такое множество помыслов, в душе его была великая тишина, и все помыслы, предстоя пред ним в стройном чине, более украшали его, нежели устрашали. Итак, посмотри на этого праведника в ту минуту, когда он извлек нож, и противопоставляй ему каких тебе угодно царей — августов, кесарей. Ты, верно, не представишь ничего столь высокого и никогда не найдешь образца столь величественного и столь достойного небес. Этот праведный муж восторжествовал тогда над самовластием самым могущественным, потому что нет ничего самовластнее природы. Поэтому хотя бы ты представил тысячи мужей, которые умертвили тиранов, ты не укажешь нам ни одного подобного мужа. Поистине это была победа, свойственная ангелу, а не человеку. Смотри, природа повержена долу со всем ее оружием, со всем воинством, а он твердо стоит, простерши руки не с венцом, но с ножом, который блистательнее всякого венца, и сонмы ангелов рукоплещут ему. И сам Бог с небес провозглашает его победителем. Так как он был гражданином неба, то оттуда же он получил и провозглашение. Итак, что может быть славнее этого? Или лучше, что могло бы равняться этой награде? Если бы и на Олимпийских играх, одержавшего победу, не глашатай, стоящий внизу, но сам царь, вверху сидящий встав, провозгласил победителем, то не почел ли бы он такое провозглашение наградою блистательнейшую самих венцов? И не обратил ли бы на себя внимание всех зрителей? Скажи же теперь, на какой степени славы и величия должно поставить этого святого мужа, которого не земной царь, но сам Бог с неба во всеуслышание провозглашает победителем? Не на олимпийском зрелище, но на зрелище целого мира пред сонмами ангелов и архангелов. Если угодно, выслушаем и самое провозглашение. В чем же состояло это провозглашение? «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Бытие, глава 22, стих 12. Что же это значит? Уже ли тот, который знает все вещи прежде бытия их, только теперь узнал Авраама? Ведь и человеку даже была очевидна богобоязненность этого мужа, столько показал он примеров своего повиновения Богу. Например, когда Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего», Бытие, глава 12, стих 1. Когда для Бога и из благоговения к Нему предоставил племяннику своему избрать плодоноснейшую страну, когда избавил его от великих и многих опасностей, когда по повелению Божию не усомнился идти в Египет и не огорчился, когда там лишился было жены, и во многих других случаях. По этим примерам, как я сказал, богобоязненность Авраама мог знать и человек, не только Бог, который не имеет нужды выжидать самых дел, чтобы видеть их последствия. Притом, как же Бог и оправдал его, если не знал его? Поверил, говорится, Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Послание к Римлянам, глава 4, стих 3. Итак, что же значит «теперь я знаю»? Сирийский переводчик передает эти слова так: «теперь ты показал», то есть людям. «Я сам, — говорит, — давно знал тебя, еще прежде всех моих тебе повелений. Но почему же и людям показал только теперь? Разве прежние примеры недостаточны были показать его богобоязненность?» Без сомнения, достаточны. Но этот последний пример, несомненно, настолько превосходит все прежние, что те в сравнении с этим кажутся ничего не значащими. Итак, «теперь я знаю» сказано с тем намерением, чтобы превознести этот последний подвиг Авраама и поставить его выше всех других. Это обыкновенный образ выражения и у многих людей в случаях особенной важности и превосходящих прежние. Например, если кто получит от другого дар несравненно больше прежних, то он обыкновенно говорит: «теперь я узнал, что такой-то любит меня», выражая этим не то, чтобы он прежде не знал этого, а желая показать, что настоящий дар более всех прежде полученных. Так и Бог, беседуя с Авраамом человеческим языком, говорит: «теперь я знаю», желая показать не что иное, как превосходство настоящего его подвига, а не то, чтобы в это время только узнал его богобоязненность, или как велика эта богобоязненность. Так и тогда, когда он сказал: «сойду и посмотрю», Бытие, глава 18, стих 21, сказал так не потому, чтобы ему нужно было сходить, ведь он все наполняет и все ясно видит, но для того, чтобы нас вразумить, что он не без причины что-либо определяет. Также, когда Давид говорит: «Господь с небес презрел», Псалом 13, стих 2, то этой метафорой, взятой от людей, означает в Боге точное познание. Так и здесь: «теперь я знаю», для того сказал Бог, чтобы показать, что этот подвиг выше всех прежних. И в подтверждение этого присовокупляет следующие слова: «не пожалел сына твоего, единственного для меня». Не сказал просто «сына», но присовокупляет еще «единственного, возлюбленного». В самом деле Авраам с твердостью подвязался здесь не только против природы, но и против той любви к сыну, которая была особенно велика в нем, как в силу собственной добродетели, так и в виду многих добродетелей сына. Если же отцы неравнодушно переносят смерть и преступных детей, но и их оплакивают, то кто выразит высоту любомудрия этого отца, который решился заклать собственными руками сына, сына настоящего, единородного, возлюбленного Исаака? Подлинно, этот подвиг блистательнее целых тысяч диадем и бесчисленнее венцов. У того, кто носит обыкновенный венец, может отнять его не только внезапная смерть, но и прежде смерти еще тысячи неблагоприятных обстоятельств. Напротив, у того, кто украшен эту необыкновенную диадемою, отнять все и после смерти не может никто, ни свой, ни чужой. Рассмотри же, прошу, и драгоценнейший камень в этой диадеме, потому что наверху она закрепляется как бы драгоценным камнем. Чем же это? Словом, для меня. В самом деле не то удивительно, что не пощадил сына, но то, что ради него. О, блаженная десница! Какой чудный нож ты восприняла! О, дивный нож! Какая чудная десница тебя восприняла! О, дивный нож! На какое употребление ты назначен? Какое ты совершил служение и сколь чудным образом послужил? Как это и обогрился ты кровью, и не обогрился? Я не знаю уже, что и сказать. Так страшно было это таинство. Нож не коснулся тела отрока, не прошел через гортань этого святого, не обогрился кровью праведника, а если справедливее сказать, то и коснулся, и прошел, и обогрился кровью, и потоплен был в ней, и не был потоплен. Может быть, вам кажется, что я противоречу сам себе, как потерявший рассудок. И действительно, рассудок мой теряется при размышлении о чуде, случившемся с этим праведником. Однако я нисколько не противоречу себе. Действительно, рука этого праведника вонзила уже нож в гортань сына. Но рука Божия и вонзенному ножу не допустила обогреться кровью. Не Авраам только держал нож, но и Бог. И тогда, как Авраам наносит удар, решением воли Бог останавливает его своим глазом. Один и тот же глаз и вооружил десницу праведника и удержал ее. И рука, управляемая Богом как бы вождем, все делала по его мановению и во всех движениях повиновалась его глазу. Смотри, в самом деле, Бог сказал «заколи», и она тотчас вооружилась. Сказал «не заколай», и она тотчас отлагает оружие. Так искусно устроено было все. Таким образом, Бог показал в нем всему миру вождя и воина, сонмом ангелов венценосного священника, царя, увенчанного диадемою, или лучше сказать, ножом с победным знамением в руке, героя, победителя без сражения. Подобно тому, как какой-нибудь военачальник, выставив вперед искусного и мужественного воина одним вращением оружия, одним видом и быстротою движения его часто приводит в страх врага своего, так и Бог одним только произволением, одним только видом и положением праведника поразил и обратил в бегство всеобщего нашего врага дьявола, который, я думаю, тогда бежал в страхе и ужасе. Но, скажет кто-нибудь, почему же Бог не попустил деснице праведника обогриться кровью сына, чтобы тотчас воскресить закланного? Потому что Богу не свойственно принимать такие кровавые жертвы. Они служат трапезою только для проклятых демонов. Здесь же, в жертвоприношении Авраамовом, открылись вместе и человеколюбие владыки, и верность раба. Прежде Авраам вышел только из земли своей, а теперь отказался даже от своей природы. Потому-то и получил сверх сына еще и другое, несравненно большее и весьма справедливо. В самом деле он решился не называться отцом, лишь бы перед Богом явиться верным рабом, и за это не только остался отцом, но сделался еще и священником. И так как он отказался от своего для Бога, За это и Бог, возвратив, что было его, даровал ему и свою. Притом, когда враги строят козни праведникам, Бог попускает дойти искушением до самого дела и тогда творит чудеса. Так было, например, в печи Вавилонской и во рве львином. Когда же сам повелевает им что-либо, то повеление его останавливается на готовности их исполнить его. Скажи же теперь, чего еще недоставало к этой доблести? В самом деле, разве Авраам предвидел, что будет? Разве мог предугадывать человеколюбие Божие? Правда, он был пророк, но и пророк не все знает. Иначе заклание Исаака было бы излишне и недостойно Бога. Если же ему нужно было узнать, что Бог силен воскресить и из мертвых, то это он гораздо убедительнее узнал в разрешении неплодия Сарры, или даже еще прежде этого примера, потому что веровал. Ты же должен не удивляться только этому праведнику, но и соревновать ему. Видя, как он во время такого великого возмущения и обуревания волн плывет, как бы при ясной и тихой погоде, и ты, подобно ему, возьми в руки кормило послушания и мужества. Не о том только рассуждай, что он устроил жертвенник и приготовил дрова, но вспомни и то, что говорил ему сын его, и размысли, сколько страшных полчищ устремилось на него, когда он, отец, услышал от сына слова «Где же Агнец?» Бытие, глава 22, стих 7. Подумай, сколько тогда восстало на него помыслов, вооруженных не железом, но огненными копьями, которые поражали и пронзали сердце его со всех сторон. Если и теперь многие, даже не будучи отцами, сокрушаются об этом и проливают слезы, не зная, чем кончилось это дело. Многие же и зная это, плачут, как я вижу. То какие страдания должен был вытерпеть тот, который родил, воспитал и, будучи уже в старости, имел только одного этого сына, которого теперь видит пред собою, слышит эти слова и готовится тотчас умертвить. С другой стороны, какое благоразумие в словах сына, с какой кротостью он выслушивает ответ отца. И кто же тут действовал? Неужели дьявол, чтобы еще более разжечь сердце Авраама? Нет. Тут действовал Бог, чтобы еще более испытать и очистить золотую душу этого праведника. Когда говорила жена Иова, тогда действовал дьявол, потому что таков был совет, книга Иова, глава 2, стих 9. Но Исаак не произнес ни одного богохульного слова. Напротив, все говорил весьма благочестиво и благоразумно. Необыкновенно трогательны были слова его, и как мед сладкие истекали из его спокойной и кроткой души. Каменное сердце могли смягчить такие слова, но они нисколько не тронули и не поколебали того адаманта Авраама. Он не сказал, для чего ты называешь отцом того, кто немного спустя не будет твоим отцом, того, кто лишился уже этой чести. Но для чего сын спрашивает отца? Конечно, не просто из любопытства и не по излишней любознательности, но потому что и он заботился об исполнении предпринятого жертвоприношения. Он так рассуждал с собою. Если бы отец не хотел сделать меня участником жертвоприношения, то не оставил бы рабов при подошве горы, а меня не взял бы одного на гору. Вот почему он и спрашивает отца тогда, когда они были одни, и никто не мог слышать их разговор. Вот как благоразумен был этот сын. Мужи и жены, не воспламеняется ли сердце у всех вас? Не каждый ли из вас мысленно готов обнять и облобызать этого отрока? Кто из вас не дивится его благоразумию и не изумляется той благоговейной покорности его, по которой он и в то время, как отец связывал его и возлагал на дрова, не испугался, не вскочил, не стал обличать отца как бы сумасшедшего, напротив, позволил ему связать себя, вести и возложить на дрова, и все это перенес молча, как какой-нибудь агнец, или лучше, как общий всех владыка. И действительно, Исаак подражал ему в послушании и кротости, и был образом его. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Правда, отрок это говорил, но говорил также и владыка его. Как же он был безгласен? То есть ничего не говорил дерзко и грубо, но все так скромно и уступчиво, что слова его более чем молчание обнаруживали покорность и кротость его. Точно так же и Христос, хотя ударившему ему в ланиту сказал: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня», Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 23, но этими словами еще более обнаружил свою кротость, чем если бы промолчал. И как Исаак произносил имя отца у жертвенника, так и Христос с креста взывал, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Что же патриарх? Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Бытие, глава 22, стих 8. Оба они произносят естественные имена. Один отца, другой сына. Жестокая война и сильная буря поднимается с обеих сторон, а кораблекрушения нет ни на которой из них. И это потому, что всем управляет любомудрие. Потом, лишь только услышал Исаак имя Бога, ни слова уже не говорил более, чтобы не любопытствовать напрасно. Так благоразумен был этот отрок в самом цвете возраста. Итак, видишь, сколько воинств и в скольких сражениях победил этот царь. Подлинно, варвары, часто нападавшие на Иерусалим, не были так страшны для этого города, как для Авраама помыслы, отовсюду на него восстававшие. И однако он восторжествовал над всеми ими. Желаешь ли видеть в нем и священника? Доказательство недалеко. В самом деле, когда ты видишь его с огнем и ножом в руках, стоящим у жертвенника, почему после этого будешь сомневаться в его священстве? Если хочешь видеть и жертву им принесенную, можешь видеть даже сугубую. Он принес сына, принес и овна, а прежде всего свою волю. Кровью овна он освятил свою десницу, а закланием сына свою душу. Таким образом он рукоположен во священника кровью единородного и принесением в жертву агнца, подобно тому, как и подзаконные священники освящаемы были кровью жертв, приносимых Богу. Желаешь ли, наконец, видеть в Аврааме и пророка? Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался, — говорит Христос, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 56. Так точно и ты в купели крещения соделываешься царем и священником и пророком. Царем, повергнув долу все злые дела и умертвив греховные пожелания. Священником через посвящение себя Богу, через принесение тела своего в жертву Ему и через духовное заклание самого себя, по словам апостола, который говорит: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 11. Наконец, соделываешься и пророком, так как познаешь будущее, делаешься богодухновенным и запечатленным. Подобно тому, как воины запечатлеваются печатью, так и верующие Духом Святым, чтобы всякому ты был заметен, если выйдешь из строя. Иудеи имели печатью обрезание, а мы — залог Духа, обручение Духа. Итак, узнав это и размыслив о высоком достоинстве, полученном нами в крещении, покажем в себе жизнь, достойную этой благодати, чтобы получить нам и будущее царство, которого все мы досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.